Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем рассуждать или читать? Пожалуйста. Что у нас сегодня есть? Если сложный, отложим. Если приемлемый, будем рассуждать. Пожалуйста. В простонародье говорят, козел отпущения, да? Может быть. Прямым текстом так в Священном Писании нигде вроде не написано, но тем не менее сказано о том, что в озеро Огненное должен попасть и ад, и смерть, и сам сатана. Вот, так что, что от него, все к нему, и все с ним, и все туда. А кто-то, интересно, выразил такую мысль, говорит, знаете, что такое озеро Огненное, или, говорит, ад, это... психбольница для неизлечимо духовных больных. Не библейская. Для неисправимых. Есть такое выражение, не библейская, пожалуйста. Горбатова могила, она никогда его не исправляет. Те, которые не смогли решить свои вопросы при жизни, у Бога не существует тупиков и не существует узлов, которые бы Он не развязал. Если так написано, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. В свое время интересный момент, если взять два царя, Саул и Давид. Саул говорит, ты вот меня почти перед старейшинами, уважение мне дай, покажи, что я что-то значу, что я вот ну, не последний человек, или как? Мой авторитет подними. Помним, да, до какой степени? Он так ухватился за полу одежды, ну, видимо, как хитон был или что, что аж разорвал. А тот от него, видимо, стремительно уходил. Оно раз и разорвалось. Ну, не знаю, как понимать. А у Давида по-другому. Только Духа Твоего Святого не отыми. Знаете, зачастую бывает вот такое положение. А есть момент, говорит, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все. Это интересная фраза, которую использует дьявол, чтобы за живое взять Иова. Вспоминаем, да? Он говорит, вот коснись все, что он имеет. Ну ладно, но это, говорит, то, что он имеет, это вокруг него. Вот ты его самого коснись. Так что поэтому, если рассуждать, взял, забрал. Священное Писание, помните, написано, взял бывшее о нас Писание от среды и пригвоздил ко Христу. Есть, да, так написано? Есть. Вот об этом можем рассуждать, что он взял, пригвоздил. Если пригвоздил, значит оставил. Или по-другому упразднил. А правда, есть интересное это значение этих двух слов. Упразднить и уничтожить. Правда? Разные слова. Вот, допустим, насколько я помню, о пище и о чреве сказано. Пища для чрева, чрево для пищи, и вся жизнь человека вокруг его рта. Так, да, говорит Священное Писание. А практика жизни, получается, сколько засечь времени нашей хозяйки на кухне, и сколько мы вокруг тарелок. Написано, но Бог уничтожит и то, и другое. Уничтожение. Уничтожить. А упразднить? Знаете, мы как-то так рассуждаем. Что такое упразднить? Ну, упразднить, да, упразднить, но непонятно как. Кто-то сказал интересно, говорит, вы обратите внимание, не уничтожит, а упразднит. А что это такое? И вот такой пример. Ну, представьте, допустим, мы с вами, такая хорошая, добрая погода летняя, и вот в вечернее время мы включили светильники, ну, сегодняшние, пускай будут современные, вот, и у нас беседа продолжилась до утра. Ну, а светильники такого дневного света. И вот представляете, дело в том, что мне однажды друг сказал, говорит, знаешь, что говорят о христианах? Мне, говорит, попали, говорит, источники такие, чтобы знать врага, как с ним надо, говорит, воевать, бороться. И, говорит, один к другому пришел, и они беседовали, и хозяин сказал своему послушнику или помощнику, как выразиться, когда, говорит, закончим беседу, ты пригласи нас к столу. Он говорит, хорошо. И вот когда, говорит, беседа закончилась, этот хозяин, он из монахов, обращается к своему послушнику, говорит, ты можешь нас пригласить? Он говорит, да, пища была готова 3 дня тому назад. Они забеседовались. То есть хотели показать в наш адрес, что если начнем беседовать о Господе, то может и сутки пройти. Итак, представьте, мы на улице, при таком освещении дневных ламп, забеседовались до утра. И взошло солнце. Надо тушить дневной свет этих электроламп, или как их назвать. Или ихний свет упразднился, солнечным сиянием, правда? Что такое упразднился? Оно светит, но оно не играет никакой роли, не имеет никакого значения. Мы не обращаем на него внимания, оно не в поле даже нашей заинтересованности. Правда? Упразднение. Это очень интересный вопрос. Поэтому есть один интересный момент. Он взял от среды, говорит, и пригвозил их ко Христу. Вот что он сделал? Уничтожил, упразднил. Что он сделал? Я почему задаю такой вопрос? Это мы касаемся вопроса двух козлов. Как рассуждать? Не знаю, друзья. Можем все поделиться этим вопросом. Скажите, пожалуйста, когда змеи напали на стан Израиля? Помним, да? Пустыня, исход. И Бог сказал, правда, интересно описывается, после каких событий они напали. Опротивила нам эта негодная пища. А написано, что человек ел ангельский хлеб. И в адрес ангельского хлеба такие вещи говорить... Это очень серьезный вопрос. И после этого, следующее событие, нападают змеи. Исследователи Библии говорят, что похоже, что это за этот грех. Что они так отнеслись к пище Богом посылаемой. Там, конечно, говорилось о пище неба. Это интересный тоже вопрос. Про образ тела Христова. Итак, змеи. Всякий ужаленный должен посмотреть на медного. У меня один такой вопрос. Посмотревший на медного никогда в жизни не будет ужален живым? Похоже, что опять может быть подвержен самому факту. Но по отношению самого укушенного, я думаю, подойдет интересное место Писания. У совершенных чувства навыкам, приученные к развлечению добра и зла, то есть немножко знать, уже опыт должен быть, откуда какой змей как кусает, правда? И один из примеров написано, блуда, что делаете, проходите рядышком, как герои. Убегайте. Правда, есть такое? Значит, вот такое, если момент взять. Следующий вопрос. Значит, теперь наличие медного змея уничтожило живых и действие яда или упразднило?
Упразднило.
Не уничтожило, змеи не вымерли. Какой-то промежуток времени они жили, они кусали. И те, кто были непослушные, хоронились и хоронились и хоронились. Правда? А те, которые верили, были послушны, они смотрели на медного, оставались живыми. Значит, для кого-то... И тут и жизнь, и смерть. И вот интересно. Он берет от среды заклятие яда, раз, и пригвоздил его на знамя медным змеем. Да или нет? Ну, как теперь говорить... Козел отпущения, да нет, змей отпущения. Но так сказать в адрес Господа, дело в том, что были такие рассуждения. О нем сказано, агнец закланный, который взял на себя грех мира, да? Так написано? Написано. И поэтому рассуждать, что он сделал со грехами, куда он сделал, куда ее бросил. Но дьявола он поразил в голову, это да? И аминь. Теперь наша очередь поражать. Это в вопросе грех назвать своим именем, ударить в голову, не в хвост. Знаете, мы однажды на библейском, ну тогда не библейский час был, воскресная школа, так назовем. И когда мне приходилось преподавать у нас в церкви, у нас были, я не помню, моменты, мы исследовали вот эту вот мысль, поразить змея в голову. И у нас была такая доска для фломастера, вот она беленькая там или как. И вот мы рисовали так образно, змею рисовали, голову ее, жало, и тут же рядом мишень. Помним, да, что такое мишень? Это центр, десятка, потом девятка, восемь, семь, единичка, куда попал. И вот мы брали какой-то конкретный вопрос неверности, греха, как хотите его называйте, и задавали вопрос, чтобы этот грех победить, надо ударить змея в голову. Скажи, как бы ты поступил? И вот мы кого-то брали, как бы они поступили, а остальных детвору ставили. Помните, как эти апостолы говорят, мы оставили все, и жен, и семьи, и детей, что нам будет, помним, да? А он говорит, вы сядете на 12 престолов, судить 12 колен Израиля. Чтобы сесть судить, надо научиться судить себя. Если бы мы судили себя, не были бы судимы. Будучи наказываемыми, почему, чтобы не быть осужденными с миром. И вот начинает. Один говорит, надо вот так поступить, другой так, третий так. И потом задаем вопрос, скажите, куда попали? В хвост, туловище, в шею или в голову? Кстати, я думаю, это очень хороший вопрос, чтобы, знаете, для нас с вами порассуждать. Когда мы приносим плод достойное покаяние, что мы делаем? К примеру, берем Закхея, чтобы сразу же было понятно. Закхей на дереве. Это уже близится удар к голове. Загнать человека на дерево? Да-да, начальник мытарей. Это большой человек. Загнать его на дерево? Вы его никогда не загоните. В какое время года он сидел там, я не исследовал. Я почему об этом говорю? Смоковница в Израиле, говорят, 3 раза в году приносит плод. Первый ягоды, листьев нету. Второй, насколько помню, ягоды с листьями. И третий ягоды с листьями. Примерно так. А дело в том, что на Кавказе у нас росли смоковницы. Здесь это подобие смоковниц, потому что немножко северная зона. Но, впрочем, здесь, когда мы были на домашнем собрании еще, не арендовали помещение, у нас был воскресный класс, то мы отправились на прогулку и нашли там смоковницу, инжировое дерево. Мы пробовали не только плодов, но одного из наших братьев заставили спрятаться за эти листья. И потом мимо проходили, и вся детвора пыталась его увидеть. Ну, конечно, его увидели. Знаете почему? Они, во-первых, знали, что он там спрятался. Во-вторых, он немножко шевелился. Но если ты не знаешь, что он там спрятался, и не видишь, что он там шевелится, тебе никогда в голову не придет, что там спрятался человек. Листья большие и плотно перекрывающие друг друга. В какое время года сидел Закхей на дереве? Для меня вопрос. Причина. Если он сидел тогда, когда ни одного листа и только плоды, то он сам как спелый плод был. Его было видать. Если он был в тот сезон, когда и листья были, ой, или там можно было его увидеть. Дело в том, что смоковница попала в бытие, правда? Одежда Адама с Евой были из листьев смоковницы. И помните, ребенок был брошен, когда Иисус говорит, я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Пятидесятники говорят, что это он там молился. Филипп и этот Нафанаил, помните, встреча с Иисусом? История еврейского народа говорит о том, что мать, убегая от преследователей, когда уничтожали мальчишек, чтобы выбить по приказу Ирода самого Иисуса, то она его бросила под смоковницу. Это была тайна семьи. Евреи умеют язык за зубами держать. И когда он возмужал, и ему говорят, что я видел тебя под смоковницей, слушай, ты мой сверстник. Мы с тобой буквально погодки. Знать об этом ты не мог. Мои родители молчали. Это был секрет нашей семьи. Раз ты это знаешь, ты Господь и Бог. Он говорит, ты поверил, потому что я тебе это сказал. Итак, Закхей на дереве. И вот когда Иисус с ним встречается и говорит, мне надо быть у тебя дома, тот слез с радостью. Тоже, правда? Ну что это? И принял его. Ну, это ни о каких плодах не говорит. Это честь такая большая, выпала тебе, большой человек пришел домой. И там во время принятия ужина, или какое время суток было, еда была, написано, он встал. Между прочим, эта фраза употребляется у Господа в притче о двух сыновьях. И младший, когда возле свиного корыта, или как там назвать, он говорит, встану. Эта фраза употребляется у апостола Павла в послании, встань, спящий, воскресни из мертвых. И вот эта фраза употребляется очень интересно у Соломона. Когда они придут в себя, Иисус говорит, что он пришед в себя, сказал, встану. Теперь Закхей встал. Представляете, что с ним произошло? Это было воскресание из мертвых, это просыпание от сна. Это, знаете, себя стряхнуть все абсолютно. Это был подвиг, вот сейчас вулкан взорвался. 5.30, вот этот Mount Helens, или как он там произносится. Вот. Понимаете, а это раз вот встал, воскрес. И он говорит интересную фразу. Кого обидел, воздам 4. Половину имения продам, раздам нищим. Иисус сказал, вот ныне пришло спасение дома сему. Куда он попал? В голову или в хвост? Я сегодня редко нахожу христиан, не знаю, как бы я поступал, в 4 раза больше заплатить. 1 велосипед взять, а 4 привезти. Это серьезно. Поэтому вопрос, что значит, куда дел Господь наши грехи? Ну, на крест точно. Да. Есть место Писания, где, говорит, взял грехи мои и бросил за хребет. Но это конкретно говорит один из царей. Вот. Но я думаю, что эта фраза имеет основание быть употребленной ко всем случаям нашей жизни. Когда мы приходим, исповедуем, каемся, он берет... Ну, что он делает? Ну, как это объяснить? Вот такой пример возьму. А помните, как-то я рассказывал, когда мальчишка крепостной и повар крепостной, он помогал барину, а потом так камушки кидал, утку убил. И вот он ее закопал, чтобы никто не видел, думая, что повар тоже не видит. А повар видел. И когда в следующий раз нужно было там дрова принести, уголь, золу забрать, воду принести, ну, как-то такая вот была работа. Мальчишка для повара был чужой. И вот он уже наработался, мальчуган, сидит, отдыхает, повар говорит, быстренько. А тот отвечает, я устал. Я кому сказал быстро? Я устал. А утка? По-славянски называется шантаж, да? Взять на крючок за преступление. И вот за преступление взял, а утка. Я скажу барину, барин засечет кнутами через своих там слуг, собак натравит, и этот страх. И вот когда мальчуган все-таки, знаете, ему опротивила такая жизнь, пошел, будь что будет, засечет, засечет, затравит собаками, затравит, но однажды скажу правду и освобожусь. Он приходит, рассказывает барину, барин говорит, ах ты ж такой розетокий, смотри в следующий раз, куда камни кидаешь. Вот скажите, пожалуйста, что сделал барин? Мальчишка освободился и со второго этажа скатился на улицу, знаете, как мячик. Два солнца появилось на небе. Одно настоящее, вторым стал он. Повар кричит, скорее, этот быстренько все сделал. Повар говорит, еще быстрее. Он говорит, я устал, хочу отдыхать. Я кому сказал? А я хочу отдыхать. А утка? А барин простил. Вот скажите, что сделал барин? Ну, куда он взял это нарушение, преступление, эту убитую утку, что он с ней сделал? Что он сделал с этим вот вопросом, что мальчишка в совести своей был терроризируем? Ну, покажите, что он сделал. Ну, что-то он сделал, да? Оказывается, вот это глубокое покаяние ответ имеет глубоким прощением. И получается свобода. Об этом у Исаии описано, когда он сказал, я человек с нечистыми устами, да и живу среди народа с такими, да, устами, помним. Вот, и Серафим прилетает, клещами берет этот уголь жертвенника, касается уст. Давайте прочитаем, там интересная фраза пригодится нам. Это Исаии 6:6 Исаии. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, сказал, вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено». Куда? «Над тебя грех твой очищен». Да, грех Бог не очищает, он его просто... По-другому, давайте так скажем. Одежда была испачкана, ну, какими-то такими пятнами, ну, наподобие, скажем, крови или особых масел жировых. Чистить вручную не помогает, щетка размазывает, мыло не берет, холодная горячая вода не берет, порошки наши не берут, но мы слышали о том, что есть такая уникальная химчистка, что не принесешь, все снимают. Куда они девают эту грязь? В канализацию. Если ад канализация, значит туда. Дьявол, ты породил, ну и будь в том, что ты породил. Вопрос не в этом, вопрос в том, что мы имеем возможность очиститься. И ценно то, насколько мы идем на исповедание покаяния. Вот столько нам прощается. Притча, вот когда помните, да, ну Иисус там притчу сказал, женщина пришла и плакала на ноги нашего Господа, утирала волосами. Помним там интересная фраза? Вот... Но вот надо было Иисусу взять за живое этого человека. Да не говорил бы, что ты его трогаешь, что ты его под него копаешь. Ведь под него же копнул Иисус, да или нет? Под него. Если, говорит, ты хочешь истину знать, сейчас, говорит, буду копать. Буду ее копать и тебя буду копать. Вот смотри, в твой дом пришел, ты в своем доме хозяин. Ты мог это сделать, и никто бы тебя не осудил. Но ты же еврей, ты же мог обойти вот эти все препоны мудро-хитро, хитро-мудро, но сделать. И гостеприимство оказать, и, понимаешь, своим быть вместе с остальными.
У тебя и на это не хватило хитрости, мудрости. Ну, там не описывается, но так получается. А я смотрю, в чужой дом пришла женщина. Ты воды не подал, у нее слезы, у тебя полотенце. Не твоими бы руками делалось, а с твоими слугами-рабами. Она своими волосами. Ты меня не поцеловал в лицо, как они там целовали, я не знаю. Иисус говорит на последнем времени, святое целование. Не абы какое приветствие, святое целование. Почему после собрания мы об этом и говорим. А теперь у нас служение приветствия. Вспоминайте былые времена, дай Господь, чтобы они сегодня были. Во время приветствия исполнялись Духа Святого, и было говорение на иных языках, молитвы, истолкования, пророчества, все что угодно. Правда? Это норма? Норма. Поэтому дай Господь, чтобы оно продолжалось, и поэтому будем в этом наблюдать, чтобы дальше идти. И вот он интересно говорит, она помазала, значит, мне ноги, насколько я помню, таким дорогим маслом, каким половину, грубо говоря, этого масла ты мне на голову даже не потратил, не количество, а себестоимость. Потому что там есть интересная фраза, зачем такая трата денег, помните? Это Иуда сказал, потому что он был, говорит, вор, но не потому что заботился о бедных. Можно было продать и раздать, там, насколько помню, на 300 динариев. А мы вспоминаем, что динарий это была дневная плата, да? Дневная плата 300 динариев это зарплата года. Это не таксы, это за весь год зарплата. С которой таксы считаются. Это серьезно. И столько пожертвовать? Он говорит, что вы смущаете? Она сделала для меня большое дело. Нищих всегда имейте, когда вам захочется, вы можете благотворить, а меня нет. Она предварила помазать мое, говорит, тело. А с другой стороны, где не будет проповедано Евангелие, во всем мире там будет сказано о ней, что она сделала. Не смущайте ее. И там фраза интересная. Слушай, говорит, было два должника, 500 и 50, кажется, да? Такие, да, суммы? Вот, и они не имели чем заплатить, говорит, обоим простил. Скажи, говорит, кто из них больше будет любить? Ну, говорит, я думаю, тот, кому больше прощено. Ну, правильно. Вот смотри, вот ты, вот она. Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. Как-то мы с вами эту тему рассуждали, наверное, полгода тому назад. С другой стороны, а почему там не сказано, а вот многое прощено, потому что много возлюбила. Почему не все прощено? Это, есть такое выражение, игра слов. Я не в смысле того, что Господь играет, а Господь не играет. Он говорит, если Он сказал, значит Он знает, почему Он так говорит. Понимаете, да? Но как это в нашем славянском переводе? Что это обозначает? Это все или много? Все это все, а много это не все, правда? Разница есть. Но хотя бы рассматривать вопрос Его, этого фарисея и ее, то ему... Ну, 50, а ей 500. И там секрет. Кто много любит, тому много прощается. Знаете, некоторые говорили, о, я буду любить как можно больше Бога, для того, чтобы он мне больше простил. Это корость. Да? Это корость. Корость. А корыстолюбие Бог в этих вопросах ненавидит. Даже за корыстолюбие взаимоотношения между народом Божьим Бог мститель. Да? Так написано. И когда мы воспитываем себя и наших детей в вопросе корыстолюбия, я скажу такой момент. Как-то кто-то задал вопрос, говорит, подросток. А почему я должен жить свято? Иначе на небо не попадешь. Он подумал, подумал и говорит, я не хочу так жить. Что он сказал? Знаете, что он сказал? Я не хочу жить свято ради выгоды. Я хочу жить свято ради справедливости. Не ради того, чтобы попасть на небо, а ради того, что он ради меня умер. Это разные вещи. Жить свято, чтобы тебе не досталось хорошо. Жить свято, чтобы тебя не отлучили. Жить свято, чтобы в ад не попасть. Это расчеты, 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 расчеты. Мне в этом случае нравится очень интересный пример, когда рабовладелец на рынке рабов покупал. Я думаю, что это правда история, а может быть выдумка. Но если выдумка, то да, да благословит Бог таких выдумщиков в данном случае. Когда, говорит, пришел на рынок рабов, там продавался очень такой интересный раб, в смысле, ну, данное телосложение, то есть с него можно было веревки вить. То есть он бы хорошо бы поработал, отработал бы свои деньги, если за него очень много хозяин заплатил. И когда, говорит, были торги, то этот хозяин стал подымать такую цену, что, говорит, ну, как я понял, на аукционе тишина настала, и ропот такой пошел. Как? За одного человека? Такая сумма денег? Это ненормальный. А такую сумму за группу рабов дают? Ну, то есть, когда такие выпады денег бывают, знаете, рынок становится нездоровый. Почему? Потому что продавцы им на руку. О, хорошо, знаете, рынок пошел наверх. А для покупателей это плохо. В конечном итоге этот удар будет по продавцам, потому что принципиально никто ничего не купит. Это уже политика рынка. И тут интересная такая деталь, когда, говорит, он назвал эту цену, пока они, говорит, роптали на него, на этого покупателя. Там я не помню, сколько время раньше считалось. Раз, два, три, удар молотка деревянный такой там, или какой он был у них. Это значит сигнал, что раб продан. И называлась цена за какую. Это вообще был, я не знаю, шок. А тот, когда его продавали, раб кричал: «Убейте меня, работать не буду». Его повели, кажется, в цепях или как домой. Он, конечно, неистовал всю дорогу. Когда привели, то хозяин предложил там, или как, потребовал его расковать полностью, там дать свободу. Тот кричит: «Убей меня, работать не буду». Этот говорит: «Я тебя купил не для того, чтобы ты на меня работал. Я купил тебя для того, чтобы тебе дать свободу. И вот ты жить будешь». Я так понял, что были домики для рабов, ну как бараки такие. А то были отдельные, для уже свободных, или как, я не помню детали. Ты, говорит, будешь вот в этом доме жить. Теперь от этого счастья умереть можно, разрыв сердца можно получить. Это тут такие деньги за тебя запросили, значит, тебя выжмут. До последней капли выжмут. Тебе дадут. И тут на тебе. И вдруг оказывается, это не доходит. А может быть шутка, а может быть очередное издевательство. Ну, над ними же глумились. И когда дошло, то знаете, как он рухнул в ноги своего рабовладетеля или хозяина и кричит со слезами там или как. Я думаю, без слез там бы не обойдется. «Да я на вас всю жизнь буду работать». Он говорит: «А ты мне ничем не должен». «Не, но я хочу чем-то расплатиться». «Фу, я тебя, говорит, не для этого купил, чтобы ты расплачивался. Я тебе подарил свободу». Вот куда вот это вот все дел вот этот рабовладетель? Понимаете, и поэтому вот этот вопрос, вот сегодня, когда мы коснулись Исаия, понимаете, прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». Я думаю, что очень уместно Исаия 53 прочитать. Она такая сильная глава, как будто бы Исаия был пятый евангелист или первый евангелист, описывающий страдания нашего Господа. Давайте мы ее прочитаем. Начнем 52 с 13, потому что оно оттуда как-то начало идет немножко. А если вообще о нашем Господе и у Исаии читать, то это нужно начинать с первой главы. И оно так движется то в одной главе, то в другой, и дальше, 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 дальше. Исаия 52 с 13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Кстати, о вопросе, когда он говорит «вознесен буду», два рассуждения. «Вознесен на крест и вознестись во славе на трон». Два вопроса. «И возвеличится», потому что написано «вознесся во славе». «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен», то есть образ был потерян, «паче всякого человека лик его», видимо, обличие, не только лицо, «и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, значит, это куски мяса вырваны были из тела, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Знаете, друзья, когда вот эта глубина ранами Его мы исцелились открывается нам, то я не думаю, что там понадобится молитва об исцелении. Только правильно поймите. Я не затрагиваю вопросы, когда, допустим, жало было дано в плоть этому Павлу, для того, чтобы он не превозносился. Это на своем месте. Бывает, чтобы нас в уздечке держать, бывает. Бывает для славы Господней, бывает. Бывает за наши проделки, там разные вопросы. Но вот этот вот момент, ранами его мы исцелились. Дело в том, что когда Фома вложил свой перст в рану от гвоздей, это серьезно, правда? Библия не говорит, что он вложил. Ему было предложено вложить. Хватило у него дерзновения, я не знаю. Здесь интересная тонкость. Иногда бывают такие моменты, ты готов прилипнуть к Господу, а когда ты видишь Его славу, помните, Иоанну привычно было возлежать на груди Иисуса, правда? Но когда на острове Патмос он услышал голос, обернулся, то упал как мертвый. И он сказал, не бойся, поднял меня и так дальше. Это серьезный вопрос. Упасть в благоговении. Да, он Сын Божий, да, он Сын Человеческий на земле, но власть и величие. И вот тут, вот знаете, вложить перст и после вложения перста остаться больным, мне кажется, что это мудрено. Это не должно быть. Только, пожалуйста, это не укор. Это вопрос о том, чтобы мы ревновали об этом. И когда Бог будет открывать нам эти таинства, друзья, знаете, что я скажу? У нас будут молитвы за исцеление больше и дальше в церкви. Я не об этом. Просто мы будем исцеляться даже по домам. Вот бывают же такие моменты, когда дома остались один на один. Ну, как-то так получилось. Ну, муж пошел на работу там, или жена по делам. Да, ну, неважно, у кого как. Подростки, дети там или как. И вдруг небо так открывается. И вот общаешься с Богом, тебе ничто не мешает. Никто тебе не мешает. И все дела, которые ты хотел передать Ему со своими нуждами, они становятся такие, знаете, мелкие, мелочные, ничтожные. То есть не они важны. Важно вот что-то другое. Вот такое личное общение с небом. И вот начинаешь говорить, а Он тебе отвечает. Ты не успеваешь задать вопрос, уже получаешь ответ. Слушайте, в этот момент для тебя будет мелочен вопрос, что ты больной. Но если ты коснешься рис спасения, вложишь перст в его раны, тот же это получишь. Мы такое видели не один раз, были просто удивлены. Когда они об исцелении говорили, говорили о личном общении с Богом. И душа настолько проходила в контакт с Богом, знаете, ну скажите, пожалуйста, вот яд, вот укус, вот следы, где змея ужалила, я не знаю, как они жалят, что они оставляют, что там происходит. А ты вот смотришь на медного змея, и вот что ты чувствуешь? Вот там дергает то место, где укусили? А откуда заходит в тело жизнь? Откуда? Две силы. Где? На чьей территории? На моей. Этот яд и это сила Божья. И тьма против света не устоит. Когда болезнь у нас за тьму нашу, если говорит свет, который в тебе есть тьма, то какова тьма? Да, так написано, да? Когда болезнь за нашу тьму, и когда у нас идет покаяние, то знаете, там, помните, я рассказывал такой момент удивительно, когда Божье присутствие наполнило, и пришли мы как-то молиться за исцеление, а сестра подняла голову, повернула, мы подумали, ну, очень шумно зашли, стали молиться. А молитва не идет. Воевать, а битвы нету. Применять все оружие, а сопротивления нету. Знаете, не поняли этого, остались с молитвой. Она говорит, а что вы молились? Говорю, что, за исцеление. Говорит, так я и получил исцеление. Ну да, ну после молитвы. Она говорит, нет, до молитвы. Как? Я получила исцеление, потому повернула голову. И вот теперь мы стояли, знаете, Божьи герои, рыцари, пришли воевать, а не с кем.
Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу
и будете гнать его или он убежит?
Мы зачастую его гоним, а он смеется.
Причина? Мы ему не противостали.
Да мы Богу противостоим. И непокорны.
А да усиливаем молитвы.
Какие надо усилить молитвы? Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Это 5 стих. Исаия 53. Дальше читаем. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят. Народ его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. Я не знаю о чем, но многие говорят, его отторг народ Израиля. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначен гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Интересно, да? Как-то страшно звучит для уха. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. И грех их на себе понесет. Что это значит? Как долго? Это до конца нашей жизни? Или мы отдали, он его выбросил и на этом все? Как? Процесс? Какая разница? Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, интересно, не всех, и за преступников сделался ходатаем. Значит, не многие или не все захотели, чтобы он нес грех. Желающие нести грех идут исповедуются и отдают его Господу. Желающие нести сами оставляют на себе и несут его сами. Потом за это расплачиваются. Поэтому какие-то прообразы двух козлов, конечно, существуют. Но мы имеем Агнца Закланного, который стоит посреди престола и имеет 7 очей. 7 рогов, имеет власть взять книгу, помните, да, у сидящего книга Откровения описывает. И когда, говорит, я плакал, он сказал, не плачь, вот есть тот, который имеет власть не только взять эту книгу, но раскрыть ее, эти печати, и читать. Вот такого Господа мы сильного имеем. И странно то, Иов интересно говорит, ну, для меня лично так звучит, я своими словами скажу, такой сильный, могущественный, величественный, пронесется надо мной или пройдет возле меня, и я его могу, говорит, не очутить. Скажите, вот бывает, когда мы что-то не так говорим, не так делаем, мы, бывает, чувствуем на себе взгляд, и раз, оглядываемся. Или проверяем, никто ли не видит там, или как. А вот интересно, 7 очей Божьих постоянно следят и не давят нас. Да, нет? И мысли наши, и чувства, не говоря там уже о действиях, о словах. Чувствования мои там или как, помышления узнаешь издали. Сдалека еще. Интересно, все знает и ничто не давит. Итак, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И раз мы говорим о вопросе очищения, то есть интересно, давайте мы прочтем к этому вопросу Откровение 7 глава. Откровение 7. С 9 стиха начнем, чтобы увидеть, ну, как идут события. Откровение 7 глава, с 9 до конца. В смысле, до конца 7 главы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог видеть,
перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Что-то напоминает торжественный въезд Христа в Иерусалим. Правда, да? Там же с пальмовыми ветвями, или вербное воскресенье еще называется в славянских народностях. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола старцев четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, Аминь. Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, им никто не омывал, заметим. Или кто-то им омыл, как здесь написано, им омыли? Написано они. Они омыли одежды чьи-то? Свои. И убелили одежды чьи? Свои, кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. А мы зачастую говорим, вселюсь в них, буду ходить в них, буду и Богом, они будут моим народом. Вот он ответ, когда? Когда мы приходим и убеляем и очищаем свои одежды. Мы. Не нам, а мы. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. А мы говорим, блажены те, которые алчут, жаждут, ну, конечно, общение с Богом. Здесь другая сторона. Не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и вводить их на живые источники вод. А мы 22-й псалом так часто любим читать. Вот он, когда исполняется. Правда, да? Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, отрет Бог всякую слезу с очей их. Скажите, какие у тебя, у меня одежды? Какие у тебя, у меня одежды? Есть. Знаете, я скажу один такой пример. Ну, каждый на своих примерах, да? Если неприемлемый, пожалуйста. Для меня приемлем. Старая история, но она мне очень нравится. Пришел я посетить с моей женой мою тещу. Кто не знает, что такое теща, это мать жены. Потому что многие приехали, родной язык уже теряют. Поэтому приходится иногда это уточнять. Да. Вот. Или, допустим, те, которые маленькой детворой приехали, там родную школу не учили, а здесь не начали. Вот. И когда мы пришли ее посещать, там было благословенное богослужение. Лежала моя теща на кровати, а к ней приехали с Украины там или России, Белоруссии, я не совсем понял откуда, муж с женой, друзья юности. Вот. И вот они сидят и воркуют, беседуют. Знаете, вот делят хлеба жизни, как в свое время Руфь на поле Вооза, помните, ела хлеба, за пазуху спрятала, потом принесла и дала. Вот примерно так. И вот делятся вот таким вопросом, таким. Ну, кто что кушал из духовной пищи? И я примкнул, и они так на меня посмотрели и продолжают дальше. Они едят, друг друга кормят, и мне хватает. Знаете, я не могу вспомнить, о чем там речь была. Но я попал под такой яркий луч света, что я так задумался, думаю, ого, 12-листовой тетради мало будет, чтобы написать, в чем надо каяться и исповедоваться. Это уже члену церкви, вступившему в завет с Богом, принявшему Святого Духа, занимающемуся каким-то трудом в церкви, уже женатому человеку, не подросток. И вот мы засиделись, а они все продолжают. аж поздно. И я поехал домой, потому что надо было рано утром идти на работу. И мне мысль, вот теперь сядь и запиши, чтобы ничего не убежало. Ну, я по-своему так говорю. Не, уже поздно, надо спать, иначе на работу не опоздать важнее. Важнее. Но я утром пораньше встану, часики заведу. Жди. Если без Бога, жди. Я едва успел на работу, до работы не записал. Но я вооружился, знаете, как примерный Божий ученик, и большой тетрадью, и многими ручками. Я на работе буду писать. Вот чудо! Оборудование ломается одно за другим. Вздохнуть воды попить нету времени. Не то что сесть, понимаете, на перерыве, вместо того, чтобы кушать, приходится бегать работать. Ну, искушение! Ну ладно, после работы. После работы задержался, потому что там... Я уже не помню эту историю. Ну ладно, я уже домой. А домой, знаете, я не знаю, я не пришел, а приполз, вымотанный, измученный. Ну я сяду, и глаза сами заплющиваются. Ну ладно, я отдохну. Проснулся утром. Дело в том, что когда я вечером был у тещи и слушал эту беседу, образно говоря, у меня 100% было 100 вопросов. На другой день их уже было 80 из 100. Видите, я уже осветился. Или они в тень зашли. Следующий день прошел, у меня там уже 40. Еще один день прошел, у меня уже 20, я так, ну, условно говорю. И когда все-таки я смог во имя Господа сесть и открыть тетрадь, ты смотри, я святой человек, 4-5 вопросов и все дела. И одежды белые или серые, или подбеленные, или... Я не знаю, как назвать. Знаете, для меня это была загадка. Тут для меня дошло славянское слово. Знаете какое? Куй железо пока горячо. Куй его! И знаете, поэтому у меня такое пожелание для нас всех. Если во время беседы или проповеди, рассуждения идет движение, не дожидайтесь конца. Вот там сидя, вопияйте пред Богом. Там связи с небом. Идут. Бог производит свою работу. Живое слово касается. Касается. Оно действует. Понимаете, это мы разбираем, вот видите, интересно, с двух козлов начали, а пришли одежды светлые. Вот тогда и получается вопрос, да какие у нас одежды? Ой, дорогие, Исаия думал, наверное, тоже о себе, что он такой Божий помазанник. Да, в принципе, помазанник, Бог через него пророческое слово говорил, аж 5 глав отпророчествовал. Можно, да, там почитать, вы его так. А потом в 6 главе сам кается. Я слышал такую, думаю, что правду. Я забыл, сколько лет он был служителем церкви, 12-16, не помню точно. И говорит, на каком-то вот этом году своей жизни, такую, говорит, благословенную проповедь сказал, что от которой даже сам покаялся. Ну, я думаю, может, острословы так говорят, но я в это верю. Потому что наш Бог такой, Исаия 5 глав от пророчества, 6 покаялся. Между прочим, после этого Иисус использует эти слова. Он говорит, это сказал Исаия, когда видел славу Божью. Вспоминаем? Иов о себе тоже мог думать. Я думаю, он имел право о себе думать, потому что Бог о нем так думал. Даже Бог засвидетельствовал, представляете, имя Иова попало на совет неба. Это же совет неба было. Да, предстали сыны Божьи, с ними сатана явился на этот совет. Кто его звал? Откуда он взялся? Где ты был? Землю обошел. А ты видел моего? А мой Мерседес ты видел? Я не видел. А у меня новая Хонда видел, нет? А у меня такой карманный телефон видел? Ты что не видел? А ты знаешь, какой у меня ремонт? Нет, не видел, а какой у меня огород. А Бог говорит, а ты видел моего сына, раба? Кто колесницами, кто конями, кто Богом, а кто своими сынами и дочерями? Иисус сказал, кто исповедует имя мое, о том буду похваляться я. Я буду говорить пред Отцом и пред ангелами небесными, да? Господи, ты знаешь, отец, вот у меня там есть такая церковь, а у меня здесь вот такая, а вот там несколько человек в белых одеждах, а там 90% церкви в белых одеждах. Серьезный вопрос. Ты, говорит, видел? Да, видел. А ты знаешь, говорит, нет такого человека на земле. Да, говорит, нету. Но! И начинается. И когда эти «но» произошло, помните, Бог интересно говорит, ты меня напрасно, как там он сказал, возбуждал или как? Вот чтобы ему сделать зло. Ну, видал? А тот сатана опять начинает изворачиваться. И говорит, да-да, говорит, ну вот кожа за кожу. Возьми-ка, говорит, его здоровье. Вот тогда, говорит, мы поговорим. Ну, говорит, смотри, только души его не трогай. Помним, да? и отошел, и покрылось все проказой. И вот там в конце интересная фраза у самого, хотя и Бог говорит, горит мой гнев на твоих двоих друзей, это когда эти трое пришли. Правда, там Библия показывает четвертого, откуда он взялся, самый молодой. Да, нет? А почему он не фигурировал? А он говорит, я вот сидел, ждал, пока не выскажет. То есть вообще его не считали ни за кого, он просто так. Да, он только просто так, они трое пришли, понимаете. Бог говорит, у меня горит гнев на вас троих. Вот, и об Иове сказано, а вот об этом четвертом ничего не сказано. Правда? Ну ничего нету. Мне нравятся лично там слова Иова, может быть не точно. Вот раньше я говорил о тебе слухом, а теперь я увидел глазами. Потом говорит, там, я не помню, кажется, отрекаюсь там или как, и вот каюсь, да, перст ложу на уста мои. Даже, говорит, два раза говорил, а теперь, Боже, Боже. Интересен вопрос в том, что чем ближе мы подходим к свету, тем лучше мы видим пятна. И знаете, мы однажды испытали такой момент, я не помню, как получился. Ну, вот одежда ношеная уже. Так посмотрели при определенном свете, ну, пятен нету. Раз при другом свете. Ну, я такой пример скажу. Когда солнце сверху светит, фривеи наши ровные-ровные скоростные магистрали. Как только солнце заходит и снизу поперек, сбоку, мы видим ямы-ямы. Вот представляете? А вот в течение дня мы можем говорить, мы ходим пред лицом Бога, посмотри, какие мои пути. Ну, правда, хорошие, не то, что в той стране. Кочка, ямка, ямка, кочка, кочка, ямка, ямка, кочка. Ну, правда, там тоже есть такие скоростные трассы. Но ну, тут такие, что идешь, аж руль ровно держит. Как глянул. Дело в том, что как в дождливую погоду попадаешь на лысых колесах в колею, ой, или ты оттуда выйдешь. А если во время трафика выскочишь, то точно поперебьешь окружающие машины. Я думаю, здесь духовные прообразы, но мы не будем их касаться. Это уже отдельный вопрос. У нас бежит время. Ну что, друзья, ожив наш Господь, чтобы наши одежды были чисты, светлы во всякое время. А что, знаете, скажу такой момент, когда стан идет, но он будет идти так, как чинятся колеса всех колесниц. Я объясню, что имею в виду. Я так слышал, читал, когда старые-старые времена были, и не библейский пример, жизненный, когда нужно было казакам с Кавказа двигаться на Северный Кавказ, на станицы там, я уже забыл, какие, Ставропольского края или чего там было тогда. И чтобы проходить через горные ущелья, то собирался большой-большой обоз желающих поехать. Там, я не помню, 50-70 могло было быть этих, не кареты, как они называются, телеги. Вот там верховые были, с ружьями обязательно была конница. Обязательно были телеги с пушками. Провиант везли, продовольствие для солдат. То есть это шла целая армия, охраняющая гражданское население, чтобы пройти через вот эти места, потому что там горцы брали в плен. И знаете, как эти станы идут? Идет, 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 и вдруг где-то в середине обоза у какой-то телеги колесо сломалось. Что будет дальше? Стой! Это стой катится до первых, правильно? Стой! Встали. Все сообща ремонтируют это колесо. Или ты его отремонтируешь, или будете так ночевать в горах. Ну да или нет? Отремонтировали, пошли. Как? Поехали. И пока это поехали, до первого не придет, первый не услышал, двинулся, потом второй, третий, четвертый. Медленно идет стан. Иаков сказал интересную правду. Ты, говорит, верховой, у вас 400, у вас обоза нету, ни жен, ни детей, ни овец, ничего у вас нету. Встреча Иакова с Исавом, вспоминаем, да? А у меня 2 стана. А у меня жены, дети. Говорят, овцы дойные, дети нежные. Я буду двигаться так, как они будут идти. Знаете, один из братьев интересно сказал, он был в поездке. Как-то и первый раз это за границу выпустили наших братьев. Я не помню в какой стране, неважно. И они плыли на океанском корабле. громадный-громадный корабль. Ну, может быть, еще крупнее есть, чем тот, на котором плыли. Вот. И там, говорит, волновалась поверхность там из моря, белое или как оно называется. Вот. И, говорит, волновалась поверхность моря. И, говорит, вокруг нас лодки шли всевозможного размера. И они, говорит, на этих волнах подымались, их так вот крутило, понимаете. Вот кто-то так, как даст, говорит, газа и обгонит уже, говорит, исчез точкой, потом опять вернется. А мы, говорит, потихоньку плывем, как будто бы не шевелимся. И мне, говорит, так было не по себе от того, что они обгоняют и опережают нас, а мы медленно движемся. А потом мы дальше от берега дальше, а их, желающих с нами посоревноваться, все меньше и меньше. Мы на своем содержании все с нами. А они привязаны к берегу. У нас горючего туда и обратно, а у них мы можем выдержать любые волны, ну, конечно, не цунами там, чтобы правильно понять, а они... Мы приспособлены к холоду, к выживанию. Ну, конечно, если Бог сохранит или не сохранит, это другой разговор. А они? И он говорит, когда я стоял и смотрел, Бог это открыл мне, я, говорит, почувствовал. Вот что значит церковь. Может быть, она медленно, но она плывет устойчиво. А вот эти одиночки. Давай быстрее, давай туда, давай сюда, давай так, давай этак. А церковь, она выдержит не такие натиски. И поэтому вот это благословенное, знаете, и когда он это мне делился, это мой друг, он остался в той стране, он рассказывал, а когда рассказывал, он так говорил, как будто стоит опять на палубе этого громадного гиганта корабля. А я слушал, как будто я тоже там стою. Представляете, как мы расчувствовались. Для нас Бог открывал это таинство, сила церкви. Слаженность всех, всей команды. Серьезно? И иногда мы смотрим на тело человека и смотрим, оно удачно по телосложению, но это еще ни о чем не говорит. И вот когда ему какие-то нагрузки даешь, какие-то дела, и смотришь со стороны, так слаженно все работает. Знаете, я о чем говорю? Мне приходилось видеть, как работают экскаваторы. И вот один подымет ковш, дернется, опустится, зацепит, подымет. Какие-то у него такие, знаете, конвульсивные движения. А у другого как будто рукой. Черпнул, высыпал и пошел дальше. Все координируется, понятно, да? Я так задумался, думаю, Боже мой, когда все мы держимся единой головы, связанные взаимно скрепляющими связями, и нервная система доходит везде, и никто, я в себе не ущемил действия Святого Духа, то во мне Он производит действие, хотя не по своему благоволению. Я подвижен в народе Божьем. Но сегодня уже времени нету. Об этом, может быть, в следующий раз у нас время. Пожалуйста, братья, к молитве.